Наш выпуск продолжает Ольга Сергеевна Павлова, методист Равенского историко-художественного музея. Она расскажет о Мячиковском белом камне.
Белый камень – известняк, непосредственный участник возникновения русского каменного дела. Этот удивительный по красоте строительный материал предопределил пути развития русского зодчества. Именно белому камню обязана древняя русская каменная летопись неповторимостью своей архитектуры и слиянию ее с природой. Белокаменная летопись России начинается в середине XII века со времени Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского, по воле которого в 1165 году в честь праздника Покрова Богородицы был построен величественный храм Покрова на Нерли, один из самых выдающихся белокаменных памятников древнерусской архитектуры. Примерно с того же времени, с XII века, украшают русскую землю построенные из белого камня соборы Владимира, Переславля-Залесского, Кидыкши, Суздаля, соборы Нижнего Новгорода и других городов вплоть до Астрахани. Архитектурный ансамбль Москвы складывался веками, и в течение многих столетий, начиная с XIV века, белый камень был обязательным элементом архитектуры. Московский белокаменный Кремль, созданный во второй половине XIV века, стал национальной гордостью московского государства. Еще в 1326 году летопись сообщала: «Заложена первая церковь каменная на Москве на площади». Это был Успенский собор, один из древнейших храмов Московского Кремля, перестроенный в 1475-1479 годах. В 1366 году князь Дмитрий Иванович, прозванный позднее Донским, в ожидании нападения литовцев, указывает: «Ставите город Москву камен». И с этого времени Москву стали величать белокаменной. Для возведения стен и башен, по расчетам исследователей, потребовалось 50 тысяч кубометров белого камня и 230 тысяч саней для его перевозки. Откуда же брали этот необыкновенный природный белый камень, пригодный для монументального строительства? В космографиях того времени, то есть в геологических документах, сохранилось описание села. Близ царствующего града Москвы, в Весе, именуемый Мячково, есть гора Превелика, все белый камень, зело множество. И на всякие домовые строения, и на палаты, и на всякие каменные дела потребный тот камень, и на известь. Близ пристани ломают, и на иные окрестные грады бесчисленно много отвозят. Два села, Верхнее и Нижнее Мячково, находятся неподалеку от впадения реки Пахры в Москва-реку. С древних времен здесь находятся знаменитые залежи белого известняка, так называемого Мячиковского мрамора. Свое название эта местность получила в середине 15 века, когда ее владел Иван Мячко, прозванный от слова «мячить», то есть «мямлить», говорить неясно. Слои мячиковских известняков сформировались примерно 300-320 миллионов лет назад из морских осадков, когда над современной территорией Московской области бушевали волны Древнего моря, а известняк – продукт длительного изменения и отвердевания морских осадков. Исключительные качества мячиковского камня были высоко оценены нашими предками. Камень мягок, его можно строгать, пилить, скоблить ножом, колоть, вырезать барельефы и орнаменты, забивать в него гвозди, тесать из него различные детали для украшения зданий, шлифовать. И в то же время он прочен, не боится сырости и морозов, легко выдерживает нагрузку стен. Однородная пористая структура камня позволяет вытесывать из него сложные архитектурные детали и скульптуры. Стены, сложенные из двух рядов каменных блоков с заполнением внутреннего объема бутом и известковым раствором, со временем превращаются в монолит, способный стоять тысячи лет. В таких каменных палатах летом прохладно, зимой тепло. По данным археологических изысканий, добыча белого камня в окрестностях Мячково началась в XII веке. Первые же документальные упоминания о каменоломне относятся к 1462 году. Вот как было записано в Пецовых книгах о занятиях крестьян сел Верхнего и Нижнего Мячково и окрестных деревень Зеленая Слобода, Тураева, Калычева. «Всякое тягло тянут, камень ломают, и известные печи жгут, и всякие каменные запасы ко всем нашим делам пасут». Мячиковский известняк разрабатывали не только открытым способом с поверхности, но и подземным способом в штольнях, иногда протяженностью до 6 километров. Подземные разработки в старину начинали с рытья ям, пока не достигали слоя камня, которым потом пробивали штольни. В этих штольнях работали зимой, когда вероятность обвалов уменьшалась. Разветвленные во все стороны штольни не имели определенной системы, но позволяли добывать нужный прочный камень в блоках, не затрачивая времени и сил на удаление непригодных пород. В 17 веке добываемый в мячиковских карьерах камень распределяли на три сорта. Первый – стеновой, для кладки, для цоколей, колонн, оград. Размеры стенового камня зависели от толщины слоя известняка – от 30 см до 1 метра. А ручная добыча и обработка позволяли добывать и пускать в дело камень любого размера. Второй – известковый, для обжига на известь. И третий – бутовый, мелкая колотая плитка, строительный материал. Стеновой камень, в свою очередь, делился по длине, толщине, форме и частоте обработки. Кроме того, из него изготавливали плиты для престолов, каменные коробки, надгробия, большие брусы и другую продукцию. Работы производились следующим образом. Подряжалась группа крестьян от 15 до 50 человек со старостой во главе, которые добывали и доставляли всю каменную продукцию на место строительства. Часть продукции доставляли зимним путем на санях, а остальную отправляли летом по реке на небольших плоскодонных судах вместимостью до 50 вазов каждая. Инструменты для разработки камня обычно поступали из хозяйства царского двора. Железо из оружейного приказа, канаты, заступы, лопаты из пушкарского приказа. Производство камня было тесно связано с обжигом извести. А вот к массовой и организованной разработке белого камня приступили после появления приказа каменных дел в 1584 году, который руководил поставкой каменных материалов для постройки оборонительных укреплений. К этому привлечены были десятки тысяч рабочих. Но при Петре I приказ каменных дел был ликвидирован. Каменоломни вместе с мячиковскими крестьянами в 1709 году были переданы в частное владение князю Александру Меньшикову. До середины 19 века мячиковский известняк использовали для строительства и ремонта многочисленных храмовых, гражданских сооружений и усадеб. Мы до сих пор можем любоваться грандиозными, неповторимыми белокаменными памятниками древности Москвы, Коломны, Владимира и других городов, а также замечательными творениями древних мастеров на нашей Раменской земле в Броницах, в селе Быково, Кривцах, Мячиково, Зеленой Слободе. Камень послужил основой и для создания оригинальных надгробных памятников 18-19 веков. Во всех видах белокаменных украшений, как резных, так и гладких, в скульптурах, надгробиях, мячиковский камень не имел конкурентов по легкости обработки, стойкости и дешевизне. Во второй половине 19 века добыча камня была столь значительной, что планировалось строительство железной дороги через Мячиково, но по ряду причин проект не был осуществлен. В разные времена многие ученые работали в изучении мячиковских известняков, и по их подсчетам за время разработок при применении только ручного труда на площади в 250 гектаров открытым способом и в штольнях было добыто около 10 миллионов кубометров камня, что является огромной цифрой для эпохи ручного труда. В советское время добыча камня была прекращена, штольни замурованы. Хотя для дальнейшего сохранения белокаменных исторических памятников их реставрацию необходимо вести только тем камнем, из которого они были созданы. Несомненно, важна и проблема сохранения окружающего ландшафта в районах разработки известняков. Только при комплексном подходе можно будет сохранить памятники архитектуры, исторические и природные заповедники. В Московской области зарегистрировано более 200 геологических памятников. Мячиковский горизонт белого камня занимает в этом реестре особое место. В международной геохронологической таблице он выделен как эталон для всех остальных известняков. На сегодня запасы белого мячиковского камня далеко не исчерпаны и составляют, по оценкам ученых, еще 12 миллионов кубометров бесценного строительного материала – мячиковского мрамора, который с честью выдержал испытания времени.